Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Максим Шевченко сегодня у нас, Сергей Бунтман ведет программу. Давай вот завершим, чтобы понятно было вот эту историю с действиями новой администрации. Потому что вот ты сказал о двух домах пророка. Почему завязан на Лондон именно иракский?
Что, дело в том, что англичане там, вот, во время своих, когда британская колониальная империя была наиболее активна в этом регионе от Месопотамии до Индии, то надо понимать, что шииты были одними из главных союзников вообще англичан в их проведении колониальной политики. Там Мухаммед Али Джинна, основатель Пакистана, был шиитом, напомню. И шииты были очень... Много шиитов и выходцев из шиитской среды учились в Лондоне в юридических кругах, были связаны с клубами британскими, особенно на высоком уровне.
То есть до сих пор с британской политикой?
Очень сильно, очень сильно, очень хорошие контакты и принципиальных конфликтов, в отличие от конфликта США, который является во многом гораздо более серьезным и непримиримым, там нет. Но это, наверное, тема для очень серьезной конференции.
Это тема для серьезной передачи.
Могу только сказать, что если Обама выведет войска из Ирака, как он грозится, то ему так иначе придется договориться с Тегераном по поводу Ирака, поскольку естественно, что шиитское пространство является пространством естественной, законной экспансии лидера шиитского мира, каким является сегодня Тегеран. И Обама договорится с Тегераном. Более того, я вас уверяю, что Обама договорится и с Хамас.
Вот, да, вот ты говорил, что на Ближнем Востоке, вот то, что сейчас творится в Газе, и сейчас новая вспышка войны, вот, что может сделать Обама? Обама 20-го вот войдет в должность, 20-го, 21-го, и ему надо будет действовать.
И именно это является одной из причин этой кровавой бойни, которую Израиль затеял сейчас в Газе, бойни, которая просто, честно говоря, уже не имеет никаких политических обоснований, потому что никакие военные цели не решены, которые Израиль сформулировал, а обстрелы израильской территории продолжаются, потери среди мирного населения чудовищны и просто вопиют к небу, и если кто смотрит Евроньюз, то вот эти четыре девочки истощенные, которым не пропускали врачи, обстрелянные израильским танком скорая помощь ООНовская, в которой погибли люди, а это бойня на Соновской школой, которая в сочельник была устроена рождественский. Я понимаю сейчас все, что думают телезрители RTVI и так далее, и так далее. Я хочу сразу свою позицию просто вот так вот объяснить. Моя позиция, она является позицией пожелания мира всем, кто живет в этом регионе.
Как его достичь?
Для того, чтобы достичь мира, надо отрешиться от чудовищных фобий, в том числе фобий российского типа, которые доминируют в сознании, в том числе политика в этом регионе. В этом регионе должны создаться федерация.
Федерация.
Ну, как, еврейско-христианско-друзско-исламская.
Как угодно расставлять. От фобии, о которых ты говоришь, от непризнаний там.
Франция с Германией воевали друг с другом на протяжении столетий. Кровавые
войны. Ну, нельзя сказать, что там российская фобия.
А потом пришел Робер Шуман. И начали договариваться. И сегодня Франско-Германский союз является основой Европы. Основа Ближнего Востока будет не договоренность между израильскими элитами и элитами арабских стран. Основой Ближнего Востока – это совсем другой регион. Там не европейские принципы. Должны быть договоренности между народами.
Народами и между общинами.
Между общинами. Точно.
Вот потому что ты сказал, о дружбе ты говорил.
Между общинами. Потому что общины формализуются, народы там формализуются в виде общин. И, конечно, строительство стен и та блокада Газы, которая... Вот спрашивают, почему это Хамас стрелял ракетами? Я извиняюсь, на протяжении 900 дней Газа блокировалась, и Израиль сразу же не признал. Как только Хамас победил на демократических выборах, как Израиль сразу заявил, что не будет иметь дело с Хамас, и сразу началась эскалация насилия, сразу, мгновенно. Наверное, есть виновные с этой стороны и с той стороны, но вот теперь ситуация
Скажи
такова...
Скажи мне, кто может взять на себя инициативу? Вот
ну, если я не знаю, почему они отказались от российской инициативы.
А как ты думаешь, почему?
Я думаю, потому что они не хотят урегулирования. Они хотят до прихода Обамы в Белый дом раздавить, утопить в крови палестинцев.
А Хамас хочет урегулирования?
Дело в том, что Хамас сегодня – это почти вся Газа.
Газа хочет урегулирования?
Газа хочет, чтобы прекратили бомбить. обстреливать, чтобы Газа прекратилась блокада Газа. Ведь слова Хамас очень ясно слышны. Прекратите блокаду, и в ответ на снятие блокады прекратятся ракетные выстрелы. Это не называется обстрелы. Выстрелы касамами по Израилю. Создайте нормальную ситуацию отношений. Почему? Кто не хочет? Мне понятно почему. Потому что дорожная карта Буша, с которой связан Ольмерт и Махмуд Аббас, полномочия которого сегодня закончились, и никогда палестинский народ его, думаю, не признает в роли президента, эта дорожная карта должна быть осуществлена до прихода Обамы в дом. Вот они эту дорожную карту осуществляют танками по телам палестинских детей.
Хорошо,
и женщин.
Что делать после 20-го? Значит, что делать до 20-го, что делать сразу после 20-го?
После 20-го я уверен, что Обама вступит в контакты с Хамас. Так как демократы эти контакты уже имеют достаточно давно. Джимми Картер встречался с Халидом Мишалем в Дамаске, когда к нему приезжал. Это вовсе не выживший из ума старик, как о нем говорят.
А кто говорит о нем так?
В Израиле так часто на израильских сайтах русскоязычных пишут. Да кто он такой, говорят? Он типа уже совсем там, типа в маразме.
Джимми Картер один из тех людей, который...
Он был одним из главных советников компании Обамы, между прочим.
Это во-первых. А во-вторых, Джимми Картер в свое время человек, который знает предмет, который...
А я слышал, как Бжезинский говорил, когда в Алма я был, вот, когда Дорига там организовал евразийский этот самый форум, медиафорум, что надо переговариваться с Хамас. У демократов есть внятная позиция. Это позиция альтернативно-дорожной карты. Демократы...
Ты считаешь, что это позиция всего спектра демократов от молодого Обамы через Картера к Бжезинскому?
А я даже думаю, что это не Обамы позиция как таковая.
А это позиция такая, объединенная позиция вообще демократической линии.
Она, скажем так, антиреспубликанская. Хотя там есть нюанс, конечно. Потому что они по каким-то вопросам будут находить, конечно, консенсус с республиканцами касательно армии. Тех мест, то, что Гейтс, ведь остался же Гейтс министр обороны, тех зон, где участвует американская армия, они будут
интересы. Насколько я понимаю, грубо говоря, Гейтс остался для того, чтобы зашивать ситуацию, в том числе и иракскую.
Ну, по крайней мере, армия очень недовольна теми авантюрами военными, в которых их втянула республиканская администрация. Но то, что сейчас происходит, и вот Кондолиза Райс выступала сегодня в Совете Безопасности ООН, знаете, но это, конечно, говорит о том, что они просто заметают следы. Вот они, залившие кровью весь Ближний Восток, мир, вошедшие в пулы крупнейших нефтяных компаний, семья Бушей, я напомню, является одним из крупнейших акционеров, крупнейших нефтяных корпораций американских. Нефтяной бизнес – это синоним бизнеса семьи Бушей в Америке. Вот сейчас они, когда кончается их время, пытаются потопить в крови долги, знаете, в этой кровавой каше. Отвечать за это должен палестинский народ и, если угодно, и израильский народ тоже. Но... И, конечно, мне кажется, должна прекратиться шовинистическая риторика с обеих сторон. В частности, вот, например, мне кажется, что надо прекратить сравнивать атаку Газы там с обрезанием ногтей, с обрезанием волос, как это тут господин Радзиховский прошлую пятницу сравнил на «Эхе Москвы» в «Особом мнении». Это, мне кажется, такие высказывания не способствуют общему пониманию. Пусть он скажет, что он имел в виду,
Час.
Когда он сказал, что операция «Газе» – это обрезание ногтей и выстрижение волос.
Я, честно говоря, сам не слышал.
Послушай стенограмму.
Дело не в этом, а дело... Хорошо, пускай и в этом тоже. Значит, прекратить риторику. Как посадить за стол переговоров, чтобы, предположим...
За стол переговоров?
Не было блокады, я повторяю, было блокады, тогда не будет обстрелов, для этого надо прекратить боевые действия, договориться о том, что блокады не будет ракетных обстрелов, будет что? А признание государства Израиль должно быть?
Признание, вот до этого путь очень далекий, до признания государства и Израиля. Я вообще считаю, что там должны возникнуть новые форматы, что вот эта вот концепция двух государств, палестинского и еврейского, она была лжива и ошибочна с самого начала. Ведь была же и альтернативная концепция федерации, которая, мне кажется, не привела бы к войне в той мере. Конечно, должен быть обсужден и решен вопрос Иерусалима. Иерусалим не должен быть под одним контролем, или еврейским, или палестинским. Вопрос Иерусалима – это ключевой вопрос, потому что эта земля – это не просто территория, А это священное место, ну, это центр мировой истории, центр мира.
Вообще Иерусалим выделить из
всего процесса. Я думаю, что это чрезмерно. Я уверен, я, честно говоря, верю в разум и израильтян, и палестинцев, что они могут создать такие структуры, и в том числе и хамасовцы с какими-нибудь партией, не знаю, с той же самой Авадой. Почему нет? Знаете, еще несколько лет назад ООП и ФАТХ назывались, как говорится, не назывались иначе, как кровавыми террористами и убийцами. Как можно договориться с Арафатом? Мы слышали такие слова. Но ну, говорить ничего, Махмуд Аббас сидит сегодня.
Но все равно, на израильских все равно, Максим, ты приводишь вот они... сейчас, ты приводишь сейчас
это очень далеко.
Ситуацию.
Сейчас главное прекратить огонь. Прекратить огонь, остановить вторжение, прекратить обстрелы и бомбардировки, точечные бомбардировки по 500-килограммовыми бомбами. Эта бомба падает в одну точку, 500-килограммовая, а вокруг нее враги...
прекратить вообще все военные действия.
Прекратить сейчас. Военные действия, безусловно. Снять с Газа блокаду, допустить конвои в Газу. Они боятся вооружения, пусть в Газу идет вооружение, в конце концов. Безоружные палестинцы, это когда людям... не дают возможности создать нормальную армию, это толкает их на террор. Это специально делается. Если палестинская армия создастся нормально, войны не будет. Между Сирией и Израилем нет войны уже много лет.
Максим Шевченко, и это был план. Мы запомнили и будем смотреть. Я думаю, что мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Спасибо, Максим. Всего доброго.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Небольшая перестановка у нас. Сергей Бунтман на микрофоне. Это не перестановка, а то, что Максим Шевченко сегодня, это перестановка. Вместо четверга, ну, такие уже у нас начало года.
Всегда у вас какие-то эксперименты с Максимом Шевченко.
Надо говорить не «с», а надо говорить «над» Максимом Шевченко.
Над Максимом. Над, да, буду слушать эхо, научусь.
Это прямее, так это... разные вещи. Ну, поставим над тобой эксперимент.
Давай.
Я бы хотел начать с не совсем актуальной вещи, но которая через несколько недель станет, наверное, первой новостью у нас. Выбор Святейшего Патриарха близко, очень. И вот как ты думаешь, какая из кандидатур существующих, и вообще, если можно так сказать, вот какой для тебя идеальный фоторобот главы Русской Православной Церкви вот в нынешний момент, в 2009 году?
Я вошел в церковь я при патриархе Пимене покойном, но его мы практически видели только на фотографиях и на богослужениях в Елоговском соборе, он выходил.
Но это и время было другое совершенно.
Да, время другое, хотя те, кто его знал, говорят, что это был очень глубокий молитвенник, и сам вот покойный патриарх, святейший Алексей II, говорил о патриархе Пимене, хотя у них были непростые отношения личные, что этот человек был глубокий истовый молитвенник. Но церковным человеком я стал при патриархе Алексии, и, конечно, для Алексея II. И, конечно, для меня образ патриарха во многом связан...
это Алексей.
Да. Во многом, конечно, связан с покойным святейшим патриархом, 40 дней, со смерти которого, вот как раз 12 числа, по-моему, в понедельник, церковь будет вспоминать. И все люди, которые вы почитали, православные, неправославные, много самых разных людей. Но в целом, что касается собора, то я просто напомню процедуру, по-моему, она будет такая. Сначала будет архиерейский собор, на котором, как я знаю, кандидатам будет предложен список, такой есть вариант, там из 150 с чем-то кандидатов.
Новая теперь структура. Она же изменилась во время патриаршества Алексея.
Архиерейский собор. Ну, понимаешь, здесь нету, мы это уже обсуждали на «Эхе Москвы», здесь нету однозначного мнения, что является, безусловно, каноническим, что является, безусловно, скажем так, не совсем каноническим. Вот есть мнение такое, что поместный собор, как окончательный форум принятия такого решения церковного, что несколько странная такая вещь, это дань либеральной эпохи 17-18 года, потому что вообще-то в апостольских правилах сказано, что кроме епископа никто не решает вопросы церкви, что епископ слушает голоса мирян, монахов, священников, слушает их, но решение...
не самый плохой был пример 17-18
года. Естественно, он был и не самый плохой пример, и он был адекватен той эпохи, в которую он, естественно, проходил. Угу. И мы знаем, что потом поместные соборы в советское время выбирали. И, кстати, святейшего патриарха Алексея II поместный собор выбрал.
Ты согласен с оценкой, что выборы патриарха Алексея II вот тогда были одно из самых таких вот событий, ну, если можно так сказать, они были чрезвычайно открыты, ясны, демократичны выборы?
Я бы не применял слово «демократия» применительно к церкви. Они, скажем так, были епископократичны.
Ну, найди термин.
Епископократичны, каноничны. Епископы собрались, епископы, и выбрали того, кто из них будет главным, кто из них будет предстоятелем, первый среди равных. И это абсолютно соответствует церковному каноническому вообще устройству, а демократия как таковая, вот собирание всех и свара, участие всех и вся в дискуссиях, опускание бюллетеней, мне кажется, это не совсем то, что должно быть в церкви. Церковь, в конце концов, живет не одним днем и не одним патриархом, а церковь живет столетиями и планирует свою жизнь на столетие. И поэтому мне кажется, что те, кому поручено, ну, давайте скажем откровенно, с точки зрения верующих, Духом Святым, благодатью, то есть епископом, угу, управлять церковью и должны ей управлять. А все светские точки зрения насчет того, там нуждается церковь в реформах, не нуждается церковь в реформах, мне хотелось бы, чтобы сначала люди, которые это громко высказывают везде, сказали, насколько часто они бывают в церкви, насколько они живут жизнью прихода, сдают ли они десятину, например, как это положено христианину сдавать, понимаете, церковную, причащаются ли они вообще, и знают ли они что-либо, кроме газетных вырезок, о том, что в церкви происходит. Но вернемся к собору, который состоится в 20-х числах. Два собора. Сначала архиерейский, на котором будет три кандидата выбрано, и которые будут предложены поместному собору. Из этих трех кандидатов поместный собор уже голосованием, всеобщим тайным голосованием выберет патриарха. Мне кажется, что процедура достаточно открытая, достаточно понятная, хотя мне не совсем ясно, почему уравниваются в голосах епископы, которые в курсе всех церковных проблем, всей церковной жизни, и миряне, которые приглашаются на поместные соборы, среди которых мы находим где-то, наверное, людей, ну, я не сомневаюсь, что это очень достойные люди. Там я вот уже знаю по некоторым епархиям, по спискам, люди, которые жертвовали на церковь, богатые люди, люди там, которые крупные бизнесмены. Я боюсь, что просто, что когда такой бизнесмен, очень достойный человек, подходит к митрополиту какому-нибудь, то он, наверное, теряет голос и настолько очаровывается силой ума.
То есть на них можно будет влиять.
Епископу? А как иначе-то?
Ну вот, представьте себе. То есть это получится, что миряне, это вот такие вот, извини меня за термин, лоббистские вот такие вот будут группировки.
А как иначе-то, когда епископ может в служении запретить священника, когда епископ может монаху сказать, иди в келью, молись и не выходи из нее, пока не прочитаешь там 10 тысяч раз правила, например. Когда епископ может отлучить мирянина от причастия на основании чего-то такого, что сочтет нужным. Хотя бы, да.
Не слишком большое влияние
хотя бы
для того, чтобы
смирения.
Это были равные голоса.
Так естественно, таково устройство церкви.
Но все-таки давай вот от процедуры
по кандидатам,
немножко вот
да?
к образу.
Просто образ патриарха.
Образ кажется, патриарха для себя. Вот.
Для меня образ патриарха, это, конечно, должен быть человек, который умеет избегать крайностей. Это человек, который должен уметь разговаривать на равных с властью и с теми силами, которые опасаются влияния церкви и настроены против усиления влияния церкви в обществе. Таких сил достаточно много. Церковь является самым могучим общественным институтом нашей страны, самым динамично развивающимся институтом. И экономическая жизнь церкви, и те предприятия, которые аффилированы с теми или иными епархиальными или центральными церковными управлениями, мало известны непосвященной публике, и, ну, в общем, церковь – это очень мощный общественный субъект. И патриархия сама по себе как структура, и те миллионы людей, которые сочувствуют, которые считают себя православными. И церковь занимает в рейтингах первые места всегда, и патриарх занимал первые места в рейтингах популярности. Не среди экспертов, а среди населения имеется в виду. Поэтому да, мне хочется, чтобы этот человек и имел спокойный темперамент Алексея II, и одновременно такую же волю. Видишь, опять я все время обращаюсь к патриарху, трудно представить. Потому что я не могу о церкви говорить отстраненно, как о чем-то таком, вот, находящемся вовне меня, дистанционно.
Поэтому
это я... какого отца ты хотел бы видеть, понимаешь?
Это я понимаю, да, хотел бы видеть, но здесь из существующих реальных кандидатов, вот существующих, вот как тебе кажется, кто бы больше соответствовал именно нынешнему моменту и моменту в существовании, в жизни церкви как раз?
Ну, во-первых, архиерейский собор выберет кандидатов, а это очень сложная процедура, и у многих епископов есть собственное мнение о том, кто должен быть кандидатом в патриархи, кто будет патриархом, а кто, на их взгляд, является, с какой точки зрения, нежелательным кандидатом. Я бы, например, хотел бы, чтобы рассматривались кандидатуры. Ну, я вот могу сказать.
Да,
ну,
да.
Для меня очевидно, что местоблюститель митрополит Кирилл будет, естественно, одним из кандидатов, будет претендовать. Ну, такой яркий священнослужитель церкви не может, конечно, не рассматриваться как один из наиболее значимых людей. Наверное, я бы назвал епископа митрополита Калужского и Боровского Климента, естественно.
Климента, да.
Управляющего делами, просто потому еще, что он и известен огромному числу епископов, поскольку он управ делами церкви, его очень хорошо знают. Ведь люди будут еще выбирать тех, кого они очень хорошо знают. И иногда это очень хорошее знание кого-то может сослужить службу против него. Потому что человека, как правило, знают как с хорошей стороны его характера, так и с плохой.
То есть завязываются какие-то отношения уже, да?
Да. Я, например, считал бы, что полезно политически, ну что такое мое мнение, избрать на патриарший престол украинского митрополита или архиепископа. Mm. Это привязало бы украинскую православную церковь еще сильнее к единой русской православной церкви, будь то митрополит Владимир Сабадан. Говорят, что он очень болен, но он вполне дееспособен, он вполне разумен. У него, на самом деле, очень тяжелая болезнь, но однако блаженнейший за прошедшее время объехал десятки, сотни приходов Украины, везде служил. И показал, что, несмотря на какие-то внешне зримые признаки болезни, он вполне дееспособен.
А чем
вполне...
он болен?
Ну, мне не хочется говорить об этом. У него болезнь, связанная с общим расстройством нервной системы.
Ну,
давай, вот. Так, ну это сейчас... видно просто. Поэтому мне не хочется даже тут уточнять какие-то моменты. Дай бог, чтобы он чувствовал себя хорошо. В любом случае, на Украине очень сильный. Украинская церковь очень сильна. Украинский епископат очень силен. И мне кажется, что лучшим ответом на такие подспудные требования к украинской автокефалии, конечно, было бы адекватное участие украинского крупного епископа, архиепископа, митрополита в выборах патриарха. Угу. Это было бы крайне важно и крайне полезно.
Вот про это Алексей нас спрашивает.
Да, или боюсь, что собору следующему придется принимать решение рассматривать вопрос об автокефалии. Есть такие тоже моменты.
Это может предотвратить участие, даже не избрание, например, того же Владимира, а вот даже участие.
Ну, во-первых, этого бояться не надо так особенно сильно. Что значит предотвратить? Это все-таки не болезнь, это нормальный церковная процедура, просто церковь не любит таких острых обсуждений, которые неизбежно приобретут политическую окраску, тем более в ситуации таких сложных отношений между Россией и Украиной. И, конечно, избежать этого, я думаю, разговора будет невозможно. Другое дело, что надо искать формы, которые бы не развели бы украинскую церковь и московскую церковь, русскую православную церковь, которые сохранили бы как единое православное какое-то пространство. И мне кажется, что достаточное уважение, которое должно было быть выражено украинским епископом и вообще украинскому духовенству в Москве, вот на этом соборе в частности, оно, конечно, очень позитивно было воспринято на Украине, потому что на Украине находится несколько авторитетнейших церковных центров. На западе Украины в окружении греко-католическом и автокефальном Почаевская лавра, где старцы, которые, собственно говоря, выступили в поддержку Диомида, старцы, которые являются очень серьезными таким, ну, скажем так, авторитетным авторитетными людьми для всего пространства русского православия и украинского, конечно, в особенности. Конечно, Киево-Печерская лавра, которая стала тоже необычайно важным и значимым не только церковным, но и политическим центром. На Украине находится под Донецком, в Одессе тоже масса монастырей. Масса верующих. Украина вообще гораздо более религиозное пространство, нежели Россия. И на Западе, и на Востоке Украины она по-прежнему является государством по преимуществу сельским населением, которое по сути своей гораздо более церковное и гораздо более религиозно. И поэтому, конечно, украинская тема, я думаю, всегда будет подспудно присутствовать во всех дискуссиях и во всех
деяниях собора. Чтобы коротко, насколько важна белорусская православная церковь?
Митрополит Филарет является...
Замечательный человек, кстати говоря.
Митрополит Филарет, я не хочу обсуждать никакого епископа как человека, вот заметь. Я специально, потому что епископ, они в каком смысле, когда мы начинаем обсуждать их как людей, мы тем самым даем просто светский взгляд на общецерковные проблемы. Потому что у каждого человека, каждый епископ, каждый монах, тем более, и каждый митрополит, и тем более патриарх, он каким-то образом отрешается от своего человеческого, и чем меньше в нем будет вот его личных этих предпочтений, тем, скажем так, больше будет его влияние в церкви. И митрополит Филарет является выдающимся богословом. Он является человеком очень конструктивным.
Сам стал человеком.
Хорошо, согласен.
Значит, мы имеем
одно и то же в виду. И человеком конструктивным, и митрополитом конструктивным, да. Он умеет находить общий язык и с Лукашенко, и с греко-католиками, которые очень сильны в Беларуси.
И с римскими католиками.
И с римо-католиками.
Там интересная ситуация.
Проблема просто в том, что он, являясь человеком, который отвечает за богословскую комиссию и за экуменический диалог, находится в эпицентре такой ненависти, прямо даже скажем, со стороны такого правого консервативного антиэкуменического крыла. Я думаю, что для зарубежных епископов, которые будут впервые участвовать в этом соборе, митрополит Филарет является фигурой...
Одиозной.
Не то, что одиозной, но в какой-то мере, да, связанной вот с экуменическим диалогом, который для зарубежных...
Фигура, которая отторгает.
Кстати, о зарубежниках. Я думаю, что архиепископ Марк Берлинский, который уже достаточно широко известен в России, или митрополит Иларион, глава зарубежной церкви, я бы их тоже с удовольствием видел бы в числе кандидатов. По крайней мере, вот такое, вот если была такая тройка, не знаю, московский, украинский и зарубежный, я, конечно, не навязываю Киевскому собору.
Это
была бы идеальная просто конструкция.
Слишком политкорректная.
Но это была бы идеальная политкорректная в стиле святейшего патриарха Алексея II.
Последняя Света говорит: Максим, не врите, вы в церковь не ходите, только спокойно. Если бы ходили, то сейчас бы не словоблудили, а сказали бы, что будет ювеналий. Об этом скоро 40 дней знают все верующие, и это не слухи.
О владыке ювеналии я могу сказать, знаете, только самые восхитительные, выдающиеся слова, потому что его епархия – это не только самая большая православная епархия в России, но и в мире вообще. И владыка Виналий является выдающимся церковным управителем, администратором и епископом. И я не знаю, честно говоря, мне бы, допустим, я бы хотел его видеть епископом, потому что он тоже фактически московский
ведь
митрополит.
Патриарх.
Да. Верить патриархам. Но тут воля самого владыки Виналия, захочет ли он в это дело ввязываться, понимаете, тоже. Я знаю, как человек очень осторожного и человека, который держит под своим амофором такую огромную епархию, огромную просто, как вот... Но это самое большое количество церковных приходов именно в его епархии, подмосковной.
Ну, здесь действительно мы посмотрим. Может быть, лучше, чтобы такой человек ею дальше управлял. Тут тоже еще...
Мы в любом случае примем любого. Мы любого примем. Ну, конечно, лучше. Мы любого примем епископа. У владыки Ювеналия он тоже был очень близок, как митрополит Филарет, к владыке Никодиму Ротову.
Угу.
И это тоже может вызывать определенное отношение к нему со стороны определенного, скажем так, направления внутри церковной жизни. Хотя для меня он, конечно, был бы идеальным епископом и управителем церкви.
В конце концов, мы почти пришли к идеалу. Мы очень много говорили среди дел и, на мой взгляд, абсолютно ясно в достижении Алексея II. Это его позиция по отношению, поддерживание отношений с грузинскими православными. И вот следующая тема, которую я бы хотел до новостей, чтобы ты осветил и прокомментировал, это тема договора о сотрудничестве между Соединенными Штатами и Грузией. Вот что это меняет в наших отношениях? Как
абсолютно ничего не меняет. Я считаю, что этот договор является суверенным правом Грузии. Любое государство суверенно имеет право договариваться с кем угодно, равно как и Россия может договариваться с кем угодно.
Поэтому... Но чем-то может быть чревато?
Вообще ничем, Сереж. Если честно,
ничем.
Вот абсолютно ничем. Абсолютно ничем. Я не вижу тут никакой угрозы. Я вижу, наоборот, тут какой-то фактор успокоенности для грузинских элит, поскольку они очень боятся, что со сменой режима в Белом доме, с новым президентом 20 января, это очень ключевой срок для мира. Очень ключевой срок. А Саакашвили, напомню, был абсолютным ставленником неоконсерваторов. Саакашвили, его крестным отцом в политике был Джон Маккейн, который просто его за руку водил по Вашингтону, презентовал там его лично в Вашингтоне везде. И Буш лично гарантировал Саакашвили. И они это очень боятся. Этот договор, он ничего не гарантирует Саакашвили, но он, конечно, гарантирует той грузинской элите, которая была ориентирована на отношения США, а это доминирующая часть грузинской элиты современной, ну, какую-то стабильную, там, не знаю, будущее этих отношений, что не начнется чистка. А чистка может начаться после однозначного воцарения демократов, потому что Саакашвили для многих в Белом доме фигура абсолютно неприемлемая. Абсолютно неприемлемая. И не спасут никакие участия грузинских солдат в Ираке или в Афганистане и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, вот смешно, грузины... Я как раз ехал, у вас была очень хорошая передача, в эфире был из Грузии человек. Угу. Он сказал, мы не участвуем ни в каких коалициях против третьих стран. Я извиняюсь, а если вы посылаете своих солдат для оккупации Ирака и для оккупации Афганистана, то как это называется? Это что, миролюбивая политика, что ли? Эти солдаты там что, коноплю в Афганистане собирают и потом курят под музыку Джона Леннона?
Это в Афганистане.
В Афганистане,
это
да.
Это в Афганистане.
Да.
Это
не... А в Ираке что они творят? Понимаете, общий ответ придется держать... за общие действия коалиции союзников и в Ираке, и в Афганистане всем, кто посылал своих солдат в эти коалиции. И Украине, и Польше уверен, что рано или поздно этот ответ придется дать.
Перед кем?
Перед народами этих стран и перед международным трибуналом, который когда-либо, я в это верю, будет рассматривать военные преступления, которые совершались коалициями внешних государств на оккупированных территориях. Рано или поздно будет рассматриваться вопрос Фалуджи, будет рассматриваться вопрос уничтожения мирного населения в Афганистане, когда они убивали детей вот не так давно, этим летом, осенью. Понимаете, и тут не отговоришься фразами, что, дескать, это американцы бомбили, а мы работали на тыловых коммуникациях. Те люди, которые работали на тыловых коммуникациях Освенцима и подавали всего-навсего дизель там или там дрова паровозом, которые возили людей в Освенцим, тоже отвечают за уничтожение людей и за геноцид.
Ну, их, между прочим, этим занимался транспортом в основном.
Машинисты тоже
вот,
несут ответ.
Вот скажи, пожалуйста, вот минуту, вот тогда вот демократическая администрация, насколько ты ждешь энергичных действий от нее по поводу Ирака?
И по поводу Ирака, и, главное, по поводу Газы. Для меня совершенно по поводу того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. По поводу Ирака, я думаю, что... Ну, тут очень сложно, тут одну минуту просто не отделаешь, потому что...
Ну, мы можем продолжить.
Тут очень сложная система соглашений между Лондоном, Тегераном, Вашингтоном демократическим, который складывается, потому что если ты войска выводишь, святое место пусто не бывает. Там есть...
Что там будет?
Да. Там есть 60 тысяч частных армий, которые работают на корпорации, наемников, которые достаточно эффективно осуществляют какие-то вопросы, связанные там с транзитом, с коммуникациями. Понятно, что иракские шииты, они в основном ориентируется на Лондон. У шиитов есть Ахль-Бейт, понятие «дом пророка». Есть тегеранский Ахль-Бейт, есть иракский Ахль-Бейт. Вот иракский, арабский Ахль-Бейт, он это как бы имеет в виду дом Ахль-Бейт, дом пророка. У шиитов есть такое понятие, когда он накрыл пророк покрывалом Фатиму и Али и сказал, это мой дом, и все, кто к нему, принадлежат к нему. Вот иракские ориентируются на Лондон.
Вот давай, на какой Лондон и что из этого вытекает, мы через 3 минуты продолжим тогда.